Глава 10. Лорна Тейлор написала мне кратко и по делу. Ее сообщение поступило, как только я включил телефон и вышел из зала, где Эдгар Рис получил 5 лет. Она побеседовала с секретаршей судьи Холдер насчет ордера, который требовался банку, чтобы перевести счета Винсента на меня и Лорну. Судья согласилась выписать ордер. Все, что мне оставалось, это пройти по коридору и заглянуть к ней в кабинет. В зале опять было темно, но секретарша сидела на своем обычном месте рядом с креслом судьи. Я вспомнил свою учительницу в младших классах. «Миссис Джилл», — произнес я, — «я должен забрать ордер у судьи Холдер». «Думаю, она еще у себя, сейчас проверю». «Можно мне самому пройти к ней и поговорить несколько минут?» «Кажется, у нее кто-то есть, но я посмотрю». Секретарша встала и вышла в коридорчик позади ее столика. Там в конце находилась дверь, и я увидел, как секретарша постучала, прежде чем войти. Когда дверь приоткрылась, я успел разглядеть мужчину, занимавшего тот же стул, на котором утром сидел я. Митч Лестер, муж судьи Холдер, адвокат по делам о телесных повреждениях. Я узнал его по фотографиям в рекламе. В свое время он выступал защитником в уголовных процессах, и мы оба оказались на задней обложке в желтых страницах. Его рекламу поместили чуть ниже моей, но он уже много лет занимался уголовными делами. Через пару минут миссис Джилл вернулась с моим ордером. Я решил, что мне не удастся повидать судью, но секретарша сообщила, что я смогу зайти к ней, как только она закончит беседу с посетителем. У меня было мало времени, чтобы продолжить знакомство с делами Винсента, и я стал прохаживаться по залу, поглядывая по сторонам и раздумывая над тем, что скажу судье. У стола судебного пристава я остановился и заглянул в расписание, составленное на прошлую неделю. Среди прочих адвокатов мелькнула фамилия Джерри, записанного на слушание по делу Уолтера Эллиота. Видимо, это было его последнее появление в суде. Минута через три на столике миссис Джилл прозвенел звонок, и мне сообщили, что я могу зайти к судье. Я постучал, и дверь открыл Митч Лестер. Он с улыбкой посторонился, давая мне пройти. Мы обменялись рукопожатием, и он сказал, что только теперь услышал о Джерри Винсенте. «Жуткие дела творятся в этом мире», — покачал головой Лестер. «Верно», — согласился я. «Если понадобится моя помощь, дайте мне знать». Он вышел из кабинета, и я занял его стул. «Чем могу помочь, мистер Холлер? Вы получили ордер для банка?» «Да, ваша честь, спасибо. Я хотел сообщить вам кое-какие новости и кое о чем спросить». Она сняла очки и положила перед собой на стол. «Слушаю вас». «Сначала новости. Дела идут медленно, потому что вначале у нас не было рабочего календаря, он пропал после смерти Джерри Винсента, так же, как его ноутбук. Нам пришлось составлять новый календарь по материалам текущих дел. Но в конце концов, мы взяли ситуацию под контроль, и сейчас я как раз иду от судьи Шампейн после вынесения приговора по одному из дел. Так что, по сути дела, мы ничего не пропустили. Похоже, наши подвиги не произвели на судью впечатления». «Сколько у вас теперь текущих дел?» – спросила она. «Насколько я понял, 31, точнее, 30, поскольку по одному приговор уже вынесен, дело закрыто». «Вы унаследовали очень солидную практику, так в чем проблема?» «Я не говорил, что есть проблема, ваша честь, пока я пообщался лишь с одним клиентом, и он не возражает, чтобы я оставался его адвокатом». «Вы про Уолтера Эллиота?» «Нет, с ним я еще не беседовал, думаю сделать это сегодня вечером. Человек, с которым я говорил, замешан в менее серьезном деле, в ограблении». «Понятно». В ее голосе прозвучало нетерпение, и я поспешил продолжить. «Я хотел спросить насчет полиции. Сегодня утром вы совершенно справедливо посоветовали мне защищать клиентов от полицейского вмешательства. Буквально через час, приехав в офис Винсента, я обнаружил двух детективов, рывшихся в его бумагах. Секретарша была на месте, но не пыталась остановить их». Лицо судьи стало жестким. «Надеюсь, вы исправили ее ошибку. Полиция не имела права просматривать досье». «Да, ваша честь, я заставил их уйти. Пригрозил, что позвоню вам. Только после этого они убрались». Судья кивнула, видимо, польщенная тем, что ее имя имеет такую власть. «Тогда почему вы здесь?» «Просто у меня возник вопрос, должен ли я опустить их обратно». «Я вас не понимаю, мистер Холлер. Вы хотите пустить их обратно?» Детектив, ведущий расследование, привел вполне разумные доводы. Все указывает на то, что Джерри Винсент знал своего убийцу и даже позволил ему подойти и выстрелить с близкого расстояния. Детектив считает, что преступником может быть один из его клиентов, поэтому они хотели просмотреть все дела, чтобы найти вероятного убийцу. Судья решительным жестом отвергла этот довод. Ясно, чего они хотели, но тем самым они нарушили права клиентов. Детективы сидели в архиве и смотрели старые дела, уже закрытые. Неважно, закрытые они или открытые, это нарушение конфиденциальных отношений адвоката и клиента. Согласен, Ваша честь, но когда они ушли, на столе осталось несколько папок, которые детективы, судя по всему, собирались взять с собой и просмотреть более внимательно. Я заглянул в них и обнаружил там угрозы.
Угрозы мистеру Винсенту?
Да. Речь идет о тех случаях, когда клиенты были недовольны результатами защиты, например, вынесенным приговором или условиями заключения. Винсенту угрожали, и, очевидно, он относился к этому достаточно серьезно, если решил подробно записать, что и кем было сказано. Детективы собрали папки и отложили в сторону. Судья откинулась назад и сцепила пальцы, поставив локти на подлокотники кожаного кресла. Она мысленно взвесила все, что я сказал, и посмотрела на меня. «Вы боитесь, что запрет на просмотр досье помешает расследованию преступления?» Я кивнул. «Возможно, есть какой-то способ удовлетворить обе стороны», — произнес я, «свести к минимуму ущерб для клиентов и в то же время позволить полиции выполнять свою работу». Судья обдумала мои слова и вздохнула. «Жаль, что мой муж ушел», — пробормотала она, — «я очень доверяю его мнению». «Вообще-то у меня есть идея». «О, я в этом не сомневалась. Какая?» «Я решил, что могу сам просмотреть бумаги и составить список людей, угрожавших Джерри, а потом передать список детективу Босху и сообщить кое-какие детали насчет угроз. Так он сможет получить то, что ему нужно, не заглядывая в досье».
«Дело ведет Босх?»
«Да, Гарри Босх. И с ним еще детектив из отдела по расследованию убийств, не помню его фамилии». «Мистер Холлер, даже передав полиции только список фамилий, вы уже нарушите юридическую тайну. Вас могут исключить из адвокатской коллегии». «Я об этом думал, Ваша честь, и, как мне кажется, нашел выход. Одним из условий нарушения юридической тайны является угроза безопасности. Если бы Джерри знал, что его собираются убить, он мог бы сообщить полиции фамилию своего клиента, и это не считалось бы нарушением конфиденциальности». «Да, но тут иная ситуация». Детектив прямо заявил, что имя убийцы Джерри Винсента, вероятно, находится в его архиве. «Теперь бумаги перешли ко мне. Значит, содержащаяся в них информация представляет угрозу и для меня. Когда я начну вести дела и встречаться с клиентами, то вполне могу оказаться с глазу на глаз с преступником. Как ни крути, а у меня такое чувство, что мне тоже угрожает опасность, и это достаточно веское основание для нарушения прав на конфиденциальность». Судья кивнула и надела очки. Она потянулась за стаканом с водой, который стоял за компьютером. Сделав несколько глотков, она произнесла: «Хорошо, мистер Холлер, полагаю, вы поступите правильно, если просмотрите досье и сделаете все, что вы сказали. Подайте ходатайство с объяснением своих поступков и мотивов, связанных с грозящей вам опасностью. Я подпишу его и скреплю печатью, хотя надеюсь, что оно вам не понадобится».
«Спасибо, Ваша честь».
«Что-нибудь еще?» «Кажется, все». «В таком случае желаю приятного дня».
«Спасибо, Ваша честь».
Я встал и направился к двери, но затем кое-что вспомнил и остановился. «Забыл спросить одну вещь. В вашем расписании на прошлую неделю значился Джерри Винсент. Он приходил по делу Эллиота. Я пока плохо знаком с материалами процесса, но не могли бы вы сказать, с чем был связан визит?» Она задумалась, стараясь вспомнить. «Это были внеочередные слушания. Мистер Винсент пришел из-за того, что судья Стентон отменил выплату залога и распорядился взять мистера Эллиота под стражу. Я оставил его на свободе».
«Почему отменили залог?»
Мистер Эллиот без разрешения отправился на кинофестиваль в Нью-Йорк. Мистер Голландс, представитель обвинения, увидел в журнале People снимок Эллиота, приехавшего на фестиваль, и потребовал, чтобы судья Стентон отменил освобождение под поручительство. Он с самого начала возражал против выплаты залога. Судья Стентон аннулировал поручительство, и мистер Винсент пришел ко мне с ходатайством об освобождении своего клиента из-под ареста. Я решила дать мистеру Эллиоту второй шанс и выпустил его на свободу с условием, что он станет носить электронный браслет. Но третьего шанса мистер Эллиот не получит. Имейте это в виду, когда будете разговаривать с ним, как со своим клиентом.
Я понял, Ваша честь, спасибо.
Выйдя из кабинета судьи, я вернулся в зал и направился к выходу, поблагодарив миссис Джилл. Карточка Гарри Босха лежала у меня в пиджаке, а в лифте я достал ее из кармана. Машину оставил на платной стоянке возле гранд-отеля Киото, и до нее было 3 квартала пешком мимо Паркер-центра. На улице я набрал номер Босха.
«Босх слушает».
«Это Микки Холлер». Повисла пауза, наверное, он не мог вспомнить, кто я такой.
«Чем могу помочь?» — спросил, наконец, Босх.
«Как продвигается следствие?»
«Следствие идет, но пока я не могу об этом говорить».
«Собственно, поэтому я и звоню. Вы сейчас в Паркер-центре?»
«Да, что?»
«Я буду проходить мимо вас. Давайте встретимся возле мемориала».
«Послушайте, Холлер, я занят. Просто скажите мне, в чем дело».
«Это не телефонный разговор. Обещаю, дело того стоит. Если вас не окажется на месте, я решу, что вы отказались от моего предложения и больше не стану вас беспокоить». Я отключил связь, прежде чем Босх успел ответить. Через 5 минут я был у Паркер-центра. Это место доживало свои последние деньки, неподалеку на Спринг-стрит уже возводили новые корпуса. Я увидел Босха. Он стоял у фонтана возле мемориала, возведенного в честь погибших полицейских. К костюму от его ушей тянулись белые провода. Я воздержался от рукопожатия и прочих приветствий. Босх вытащил наушники и сунул в карман.
«Прячетесь от мира, детектив?»
«Помогает сосредоточиться. В чем дело?»
«Сегодня утром, когда вы ушли из офиса, я просмотрел оставленные вами папки. Там, в архиве».
«И?»
«Кажется, я понял, что вы искали. Я хочу вам помочь, но вы должны уяснить мою позицию».
«Я вас понимаю, вы обязаны защищать свои бумаги, а заодно и скрытого в них убийцу, потому что таковы правила».
Я покачал головой. Он явно не пытался облегчить мне задачу.
«Детектив, приходите завтра в 8 утра в офис, и я дам все, что смогу».
Похоже, мое предложение удивило его. Он промолчал.
«Так придете?»
«А в чем подвох?» — поинтересовался Босх.
«Никаких подвохов. Главное, не опаздывайте. В 9 у меня встреча, а потом я поеду к клиентам».
«Я буду в 8».
«Хорошо».
Я уже хотел уйти, но детектив, кажется, собирался сказать что-то еще.
«У Винсента были дела федерального значения?»
Я задумался, перебирая в уме просмотренные документы, и покачал головой.
«Мы продолжаем разбирать бумаги, но сомневаюсь, как и я, он предпочитал суды штата. Они немного смахивают на лотерею, больше свободы, неразберихи, лазеек, а федералы любят держать все под контролем, им не нравится проигрывать». Я боялся, что Босх примет мои слова на свой счет, но он пропустил их мимо ушей. Он размышлял о чем-то ином.
«Хорошо», — пробормотал детектив.
«Только это вы и хотели спросить?»
«Да».
Я ждал объяснений, но их не последовало.
«Ладно, детектив».
Я неловко протянул руку, он пожал ее, тоже довольно неуклюже. У меня в голове вертелся вопрос.
«Я тоже собирался кое о чем вас спросить».
«О чем?»
«В вашей визитке не написано, но я слышал, что вас зовут Иероним, правда?»
«А в чем дело?»
«Интересно, откуда могло взяться подобное имя?»
«Так меня назвала мать».
«А что думал об этом отец?»
«Не знаю, мне пора идти, мистер Холлер. Есть еще вопросы?»
«Нет, просто любопытство. Жду завтра в 8.
До встречи».
Я оставил его у мемориала и двинулся по улице. Шагая вдоль квартала, я прикидывал, зачем он спрашивал о федеральных делах Винсента. На углу я обернулся и увидел, что Босх стоит возле фонтана. Он смотрел мне вслед. Я отвел взгляд и пошел дальше.